Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваэт-Ханан, и будем сегодня читать пятую главу книги Дворим, которая в синодальном переводе Второзаконие. «Ваикра Моше, и созвал Моше, эль коль Исраэль, весь Израиль, вайомар алейхем, и сказал им, Шма Исраэль, слушай Израиль, это хуким, законы, в это мишпатим, и суды. Мы говорили уже о том, что слово «хуким» означает взаимоотношения между Израилем, человеком и Богом, а слово «мишпатим» больше говорит о взаимоотношениях между человеком и ближним. Итак, слушай законы и суды, «ашер анохи», которые я, «довер беознейхем айом», говорю сегодня в уши ваши. «Ульматтем отам», изучите их, «ушмартем лаасотам», и берегитесь соблюдать их, храните соблюдение их. Хранение – это наблюдение за тем светом, который в нас уже находится. Когда мы изучаем эти законы, мы словно наполняемся божественным светом, и нам надо хранить его через соблюдение этих заповедей. Дальше Моше говорит, «Адунай Элоэйну карат иману брит бехорев». Господь, Бог наш, заключил с нами завет на горе Хорев. Гора Хорев – это гора Синай. «Ло эт авотейну» – не с отцами нашими, «карат адунай эт брит азот» – заключил Господь этот завет. «Киитану» – но с нами. «Эле по айом» – с теми, кто здесь сейчас, «куляну хаим» – все мы живые. Можно понять это так, что все души, как говорит традиция, присутствовали на горе Синай и со всеми, с каждым из тех, кто родился в народе Израиля или присоединился к народу Израиля, со всеми Господь заключил завет уже там, на Синай. Можно понять это, словно мы, будучи в чреслах отцов наших, уже присутствовали там, и мы такой подход тоже неоднократно встречаем в Писании. Так или иначе, Моше говорит поколению, которое в большинство своем не было там, на Синае, но Моше говорит, и с нами тоже заключен этот завет. И Моше рассказывает о том, как это было. «Паним бефаним, лицом к лицу, дибер Адунай, говорил Господь, иммахем, с вами, митоха эш, из огня». И дальше Моше говорит про себя, «Анохи, я, омед бен Адунай, увейнехем, Баэтаи, я стоял между вами и Господом в то время, Леагид Лахем Эдвар Адунай, чтобы донести, передавать, говорить вам Слово Господне». Почему понадобился Моше как посредник, как своеобразная прокси для связи между Богом и Израилем? Моше объясняет, «Хи Ератем Миаэш», потому что вы боялись огня, «Вэлё Алитем Беар», и не поднялись на гору. И поэтому я, Моше, стоял между вами и Богом и говорил, передавал вам слова Всевышнего. Что за текст мы будем читать с 6 стиха? Есть много разных подходов в отношении этого текста. Некоторые говорят, что в книге Шмот, в недельной главе Итро, мы читали то, что написано на первых скрижалях, а здесь будет рассказано о том, что было написано на вторых скрижалях. Почему есть основания у людей считать, что скрижали были разными? В 9 главе нашей книги «Дворим», Второзаконие, в 10 стихе написано, Моше говорит о том, как он спускался с горы Синай и нес скрижали, на которых было написано «подобное», слова «похожие» на те, что были написаны на первых скрижалях. Можно из этого заключить, можно это прочитать так, словно это не одно и то же. Другие говорят, скрижали были абсолютно одинаковые, потому что есть еще стих, когда Всевышний говорит Моше, «Принеси мне скрижали, и я напишу на них те же слова, которые были на первых». Скрижали были одинаковые, а здесь Моше просто пересказывает содержание скрижалей. Есть и спор в отношении того, какое письмо использовалось для написания скрижалей, и одни говорят, что скрижали были современным, так называемым квадратным письмом, которое называется «Ктав Ашури». Есть другие, которые говорят, что написано было написано палеоеврейским письмом, то есть древним еврейским письмом. Некоторые говорят, что первые скрижали были написаны квадратным письмом, а вторые палеоеврейским. Когда есть так много мнений, значит, мы ничего с точностью не можем утверждать, и поэтому просто будем читать этот текст, воспринимать его как пересказ Моше того, что написано на скрижалях. Итак, с 6 стиха «Анухи Адонай Элоэха, я Господь Бог твой, ашер оцетиха меарец Мицраим, который вывел тебя из страны египетской, ми бейта ватим, из дома рабства. Ло ель леха Элоим ахрим альпанай, да не будет у тебя других богов передо мной. Ло тарасе леха песель, не делай себе статуи, коль тмуна, всякого изображения, ашер башамаем мималь, которые в небесах выше тебя, веашер баарец митахат, и которые на земле, которая под небесами, веашер баямим митахат леарец, и на море, которое под землей. На всех трех уровнях можно было бы взять какое-то изображение и скопировать его. Может, птицы небесные, может, какой-то твари, которая ходит по земле, может, какого-то морского создания. Все это Господь запрещает. Есть разница между тем, что мы читаем в книге Шмот, про скрижали, там написано «Песель вехоль тмуна», буква «Вав» стоит. «Не делай себе никакой статуи и всякого изображения». Здесь написано «всякое изображение». Разница в одну букву, в букву «Вав», которая в книге Шмот, в книге Исхода, означает «союз И». Есть мораль из Праги, который говорит, что книга «Дворим» – она пояснение того, что написано в книге Шмот. И здесь поясняют, что любое изображение, любая попытка что-то изобразить, она является песель, она попадает под категорию песель или идол. Со временем появляются какие-то новые способы изображения. И сегодня, например, можно изобразить что-то в воздухе, чисто из света, сделать вообще изображение, у которого нету материального носителя. Будет ли оно являться запрещенным? Если какие-то идолопоклонники вдруг сделают трехмерную голограмму идола. И вот здесь Тора говорит, что да, и в этом случае, даже в случае, если это будет голограмма, даже если в случае это будет какой-то неведомым способом изготовленное изображение, оно все равно запрещено. Другой комментатор Баля Турим говорит, что в книге Шмот буква «Вав» – это добавление, которое намекает на шесть вещей. Гематрия буквы «Вав» – шесть, потому что это шестая буква алфавита. И он говорит, что это включает в себе шесть запретов. Образ мужчины, образ женщины, образ скота, образ птицы, образ пресмыкающегося, образ рыбы. Есть много больше объяснений, но остановимся на двух. В 9 стихе мы читаем «Ло тиштахаве лаэм, не поклоняйся им, вело таавдам, и не служи им, ки ани Адонай Элоэха, потому что я Бог твой, эль кана, Бог ревнитель, покед авон авот альбаним, вменяющий вину отцов детям». Очень сложное всегда для перевода, я не один раз уже об этом говорил, слово «покед». «Покед» — это служащий, тот, кто учитывает. Пукид – это начальник, тот, кто начальствует, организовывает работу. Здесь можно сказать так, есть такой пример, когда человек приходит к врачу, и врач ему спрашивает об истории болезни в семье. Не было ли у вас больных диабетом, не было ли у кого-то инсульта, не было ли у кого-то сердечных заболеваний, и врачи регистрируют историю предков, потому что знают, что некоторые болезни склонны повторяться у потомков. И здесь Всевышний говорит, если кто-то из потомков повторяет грех отцов, то вменяется как рецидив, и долг отцов, который, может, был прощен, учитывается на потомков. Тем более, если отцы понесли наказание, то дети несут и большее наказание за то, что они, говоря современным языком, рецидивисты в нарушении законов. Бог говорит, я вменяю вину отцов детям аль-шлюшим ва-арвим, третьему и четвертому поколению, ле-сунай, тем, кто меня ненавидит. Есть отдельная бухгалтерия для ненавидящих Всевышнего. И если они повторяют свои грехи не по незнанию, А в ненависти, в ожесточении ко Всевышнему, тогда Господь вменяет им грехи их предков до четвертого поколения. С другой стороны, милость Всевышнего простирается гораздо дольше. «Веосе хесед ле аллафим ле оавай, вешамрей митцватай». «Я делаю милость в тысячи поколений». Представьте себе, что такое длина одного поколения? 20-25, кто скажет, 30 лет. Как-то мы в одном из обсуждений сошлись на 25. 25 тысяч лет Бог хранит милость. Кто-нибудь помнит своих потомков до 5-6 поколения? А Бог учитывает милость, какие-то добрые дела, которые сделаны предками, до бесконечного числа поколений. Тысяча – это почти бесконечность для нас. Учитывает добрые заслуги наших предков, тысячи поколений до нас. 11 стих, другая заповедь. «Лот исай чем Адонай Элеха лишав». «Не носи имя Господа твоего напрасно». «Ки ло инаке Адонай эт ашер иса шмо лишав». «Потому что Господь не очистит того, кто будет носить его имя напрасно». Мы действительно нарекаемся именем Господа, народ Господний, когда служим Всевышнему. И кто-то может подумать, что это такая корочка удостоверения, которое можно, если где-то нужно показать полицейскому или показать кому-то, чтобы получить какие-то блага. Можно воспользоваться именем Всевышнего как корочкой. Человек, который говорит, я друг царя, я друг императора, я друг президента, и запугивает людей при помощи этого, получает какие-то блага при помощи этого. Можно сказать, что для своей весомости кто-то может придать своим словам силы через клятву именем Всевышнего. И Всевышний говорит, я не прощу того, кто призывает меня словно в свидетели, для того, чтобы, ну-ка, Бог, иди сюда, подтверди, что я прав. Я не прощу такого человека. Не поднимайте мое имя на ваши уста напрасно. Есть еще и такое понимание, что в большинстве народов мира не принято называть отца по имени. У каждого из наших родителей есть имя, имя хорошее и достойное. Неважно, как зовут нашего отца, мы не называем его по имени. Не потому, что мы стыдимся его имени, не потому, что у него какое-то плохое имя. Просто в этом есть какая-то природная субординация, какая-то природная дистанция, природный трепет, который стоит перед именем отца. Есть, конечно, целое течение, которое строит свое богословие на то, что нужно обращаться ко Всевышнему по имени. Но мы видим в тех книгах, где это можно увидеть, в том же Новом Завете, что говорится про небеса, про Отца, про Царство Небесное, про Сын Благословенный, Сын Бога Живого, но нету обращения к Богу по имени. Снова некоторые течения, некоторые переводчики изменяют текст. И новозаветных текстов переводят особенно. Но мы видим, что на практике имя Всевышнего не произносилось. Так можно истолковать эту заповедь. 12 стих говорит о субботе. «Шмор эт йома шаббат ликадшо». В книге «Шмот», в главе «Итро», мы читаем «Схорет йома шаббат ликадшо». Здесь «Храни день субботний, чтобы светить его». А там «Помни день субботний, чтобы светить его». Помнить день субботний – это наполнять свои сосуды светом, как мы говорили, учить. А здесь хранить, не терять этот свет, то есть не нарушать традицию этого субботнего покоя, не терять этот свет, которым нас шаббат наполняет. Можно понять это так. Схор – это словно постоянно наполняй свой сосуд, не вынимай свой сосуд из-под струи света. А шмор – это следи за тем, чтобы в твоем сосуде не было дырок, чтобы твой сосуд не оказался дырявым. Есть другое понимание, и я приведу вот такие два примера. В субботу в Израиле проводятся соревнования по футболу. Это давняя традиция, что все израильские команды на израильских чемпионатах, они играют в футбол в субботу. Некоторые ортодоксальные евреи, которые очень интересуются футболом, в субботу как бы подходят и встают невдалеке от киосков Лото, от киосков, где проводятся ставки на футбольные игры, и слушают комментарии матчей. Они как бы сами не включают радио, вроде бы они ничего не нарушают. Здесь есть шмор, есть храни, но нету помни. Есть другая ситуация, когда какие-то светские израильтяне празднуют, например, бар-мицву своего сына, еще какое-то торжество, собираются на субботу, делают кидуш, устраивают субботнюю праздничную трапезу, и каждый утыкается в свой смартфон, каждый может фотографировать, чтобы показать, как прекрасна наша суббота. Здесь есть «помни, но нет храни». И вот мы в книге Шмот читаем «помни», здесь мы читаем «храни», как есть такая версия, что Всевышний в одно слово вложил и «шмор», и «схор» чудесным образом. Это произнес одним словом «шмор» и «схор» одновременно, «помни» и «храни». Это должно сочетаться в хранении шаббата. Эта заповедь получает широкое толкование. «Шешет имим таавод, шесть дней работай, ваасита коль млахтеха, и делай всю свою работу». Мы не можем соблюсти шаббат без того, чтобы делать свою работу. Это целостная заповедь. Суббота приходит после шести дней нашей работы. Есть люди, встречаешь таких, которые, когда им говоришь про шаббат, они говорят, а я все дни посвящаю Всевышнему. Все дни надо посвящать Всевышнему, но есть особый день. Есть шесть дней, которые ты посвящаешь Всевышнему и делаешь свою работу. Есть особый седьмой день. И не мы, а Тора, сам Господь, проводит разницу между ними. Шесть дней работы и делай свою работу – это начало исполнения заповеди. «Вайом ашвии», а седьмой день, «шаббат ля Адонай Элохеха», «суббота Господу Богу твоему». «Ло таасе коль мелаха», «не делай никакой работы». Очень много споров и суждений по поводу слова «мелаха», «работа». Что считать работой, что не считать работой. Если работу воспринимать как физический термин, то любое действие, какая-то затрата энергии в джоулах, уже работа, разумеется, не про это идет речь. Есть масса определений и целые томы про это написаны, но, как говорит сам Талмуд, это гора, висящая на волоске, все субботние законы, поэтому и вызывает много споров. Итак, не делай никакой мелаха, никакой работы, а та, ты, увинха, и сын твой, увитха, и дочь твоя, ве авадеха, и раб твой, ве аматеха, и рабыня твоя, вешорха, вехамурха, и бык твой, и осел твой, веколь аматеха, вегиреха, шербеша ореха, и всякая рабыня, и всякий пришелец, который в вратах твоих. И здесь снова добавление то, чего нету в книге Шмот, в главе Итро, в книге Исхода, лиман и ануху, чтобы отдохнули, авдеха, веаматха, камуха, раб твой и рабыня твоя, как и ты. Есть такой большой соблазн сказать, мы тут занимаемся духовными делами, мы тут общаемся с Богом, а вы давайте работайте, чтобы нам было комфортнее общаться с Богом. Здесь Всевышний говорит, в этом своем субботнем покое ты должен позаботиться, чтобы дать отдых твоему рабу и твоей рабыне. Ты не должен забывать, что ты сам был в рабстве. Я тебя вывел из рабства, это моя милость к тебе, но ты прояви милость к ним, чтобы в твою субботу они отдыхали. Даже если у них нет духовного постижения всех глубинных смыслов и всех тонкостей шаббата, все равно ты должен дать им отдых. «Висхартаки эвида и табарец Мицраим». Помни, что ты был рабом в земле египетском. «Вецеаха Элоим мишам баят хазака». И вывел оттуда тебя Господь сильной рукой, взруана туя и напряженной мышцей. Алькен, поэтому Циваха Адунай Элоэха заповедовал тебе Господь Бог, это Йома Шаббат, субботний день. Поэтому тебе заповедовал Господь субботний день. Здесь имеется в виду, что это дополнение, заботиться о том, чтобы твои рабы отдыхали, оно дано потому, что Господь сам вывел тебя из дома рабства, и ты должен помнить, что у тебя есть рабы, люди, которые от тебя зависимы, и ты должен давать им возможность выходить из их Египта. В книге Шмот мы читаем, что суббота дана, потому что 6 дней Господь творил мир. Там заповеди пересказываются, рассказываются со стороны дающего. Всевышний дает заповеди и говорит, почему он их дает. Здесь Моше со стороны принимающего объясняет, почему мы так получаем, какие выводы, что мы для себя должны помнить. «Каведы тавихава и тимеха» – «Уважай, почитай отца своего и мать свою». Обеспечи им достойную жизнь. Дай им возможность жить достойно, так как есть достойная жизнь для их страны, для их региона. Обеспечи им достойное, полноценное существование, чтобы они чувствовали себя достойными людьми и в материальном плане, и в душевном плане, и в духовном плане. Лиман ерихун ямеха. Для того, чтобы продлились дни твои. Улиман етав лиха. И чтобы было тебе благо. Аля адама на земле. Ашер Адонай элеха нотен лиха. На земле, которую Господь Бог дает тебе. Через то, что ты заботишься о своих родителях, продляются твои дни. И не просто они продляются. Можно, не дай Бог, оказаться никому не нужным стариком, заброшенным стариком, который лежит, не может встать с кровати, нуждается в постоянно в каком-то обслуживании, этого обслуживания не получает. И такая жизнь будет долгой, но горькой. Здесь Всевышний говорит, не только продлятся твои дни, но и во благе, благостная будет у тебя у самого старость, если ты будешь заботиться о достоинстве своего отца и матери. Ло терцах, не убивай. Ло тинав, не прелюбодействуй. Здесь под словом неув подразумевается связь с замужней женщиной. Ло тигнов, не укради. Ло тане берайха эд шав. Не возводи напраслину на своего ближнего. В книге Шмот мы читали эд шакер, уже свидетельство. Здесь напрасного свидетельства. В чем разница? Эд Шакер, лжесвидетель, это свидетель, который в чем-то обвиняет человека. Свидетель, который говорит напрасно, это свидетель, который, возможно, не обвиняет человека, но из своей лжи, из своей напрасленной может извлечь какую-то выгоду. Например, если есть молодая женщина, муж, который уехал в дальние края и пропал, и от него долго нет вестей, она вроде бы замужем, но мужа рядом нету, и она не может второй раз выйти замуж, потому что никто не объявил ее вдовой, неизвестно, что стало с ее мужем. И кто-то, кто хочет на ней жениться, скажет, я видел ее мужа, и видел ее мужа мертвым в далекой стране, и на этом основании может попытаться как-то жениться на этой женщине. Тот, кто свидетельствует о муже женщины, не может на ней жениться по Аллахе, по закону, но такие варианты возможны. То есть не просто наводить навет на ближнего, но и просто уже свидетельствовать, говорить что-то напрасное о человеке запрещено. Может быть, говорить то, что не стоит говорить о нем, хотя это и правда, тоже запрещено. «Ло тахмод эшет рейха». Не вожделей жены ближнего твоего. Лоти таве. Здесь тоже есть разночтение между книгой Шмот и тем, что сказано здесь. Что в книге Шмот сказано не вожелай дома, а жены. А здесь есть два разных глагола. Лот тахмод. Это тайно, страстно желать. Лоти таве. Это более открыто желать. Дом ближнего твоего. Садеу веавадо. Поле его и раба его, веямато и рабыня его, шоро быка его, вехамро осла его, вехоль ашер лераеха, и все, что у ближнего твоего. Об этом тоже часто спрашивают, как можно запретить человеку хотеть чего-то. Ладно, запретили брать, запретили посягать, а как можно запретить на уровне мыслей? В книге Бамидбар, книги чисел, в 15 главе 39 стихе, сказано, не бродите лётатору ахарей левавхем ве ахарей эйнехем, за сердцем вашим и за глазами вашими, аширатем за ним ахарейхем, за которыми вы блудите. И можно было бы сказать, ну сначала глаза видят, а потом сердце хочет, так же должно работать. Почему же нам сказано «за сердцем вашим и за глазами вашими»? Потому что сердце наше определяет наше зрение, и сердце наше заставляет, влияет на глаза видеть определенным образом. Начало в сердце. И если мы сохраняем наше сердце в чистоте, то глаза за сердцем не пойдут, и вожделение не возникнет. Это один из возможных ответов на такой вопрос. Это конец пересказа 10 заповедей или содержание двух последних скрижалей, как я уже говорил, есть разные мнения на этот счет. Это дварима элле, эти слова, дибер адунай ильколь кхальхем, говорил Всевышний со всем сообществом вашим, митох эш, из огня, эанан веарафель, из огня, из облака, из мглы, из тумана. Коль гадоль, голос великий, вело ясав, и не продолжал более говорить. Вихтевем аль шней лухот аваним, и записал их на двух скрижалей каменных, вейтнем элай, и дал их мне. Вейхи кишамаахем эт коль митоха хоших, и было, когда вы услышали этот голос тьмы, веар буэр баэш, и гора, которая горит огнем, вы титкарвон элай, и пришли и приблизились ко мне, коль рошейши втихем визикнейхем, все главы ваших колен и старейшины ваши. Вы тамру, и сказали, хенерану адунай элоэйну, вот показал нам Господь Бог наш, эт кводо вэт гадло, славу Его и величие Его, вэт кало шимано митоха эш айомазе, и голос Его слышали мы из огня сегодня. Раину, ки дабер элоим эт адам вэхай, и мы видели, что возможно такое, что Господь будет говорить с человеком, и человек останется в живых. Но все равно ведь страшно. Веата лама намут, теперь же почему нам умирать? Зачем нам умирать? Китаахлейну аэш агдуля азот, потому что нас может поесть этот великий огонь. Им ясфим анахну лишмо эт коля дунай элвейну. Од ваматну. Если мы еще продолжим слышать голос Господа Бога нашего, то мы умрем. Мы не хотим умирать. Кими коль басар, ибо кто из плоти, ашер шама коль элоим хаим, который слышал голос Бога живого, мидабер митоха эш, камону, который, подобно нам, слышал голос Бога живого, говорящего из огня, вехай, и выжил. Поэтому давай предпримем меры предосторожности. Кравата, ты пойди, вешама эт коль ма шиюмар адунай элоину, и послушай все, что говорит Господь Бог наш. Вати дабер алейну, и ты нам скажешь, эт коль ашери дабер адунай элоэйну элеха, все, что скажет тебе наш Господь Бог. Вешаману веасину, а мы послушаем и сделаем. Такой разговор состоялся у Моше со старейшинами. Вешма адунай эт коль диврейхем, и услышал Господь голос речей ваших, бедаверхем элай, когда вы говорили со мной. Вьома радунай элай, и сказал Господь мне, шамати эт коль дифрей амазе, я слышал голос этого народа, ашер дибру элеха, когда они говорили с тобой, эт иву коль ашер диберу, и хорошо они говорили. Можно это перевести так, и пусть бы действительно все было так хорошо, как они говорят, они слишком хорошо говорили. Они действительно думали, что все, что скажет Бог, мы и сделаем, так может быть и не получится. Ми тен ваяль вавам зе лаем лиира ути. Если бы сердце их склонялось, чтобы бояться меня. Они боялись каких-то физических проявлений, огня и голоса. И может быть из-за этого они будут бояться трепетать перед Всевышним. И это привело к тому, чтобы они лишь морят коль митцватай, чтобы хранили все заповеди мои. Коля ямим, во все дни жизни их, лиман йитав лаэм, чтобы становилось все лучше и лучше им, уливнейхем лиулям и сыновьям им. Может быть, с этого страха что-то может начаться, если они будут трепетать передо мной и также трепетно относиться к соблюдению заповедей, эти заповеди будут исправлять их и сыновей их постоянно. Поэтому Лехем орлеем, иди и скажи им, шуву лахем леоэлейхем. Вернитесь, возвращайтесь, идите по шатрам вашим. Вы могли подняться на ангельский уровень, на богочеловеческий уровень. Могли бы стоять с Моше в одном ряду. Но если вы хотите слышать меня через Моше, через пророков, слышать, и вы обещаете, что вы будете соблюдать это, хорошо, спуститесь, возвращайтесь на земной уровень, возвращайтесь к нормальной жизни, к супружеской жизни, к повседневной жизни. Пусть они идут, разреши им уйти. Ваата по умед и мади, а ты тут будешь стоять рядом со мной. Моше остается на том уровне, на котором. Вейдабера элеха, я тебе буду говорить, и коля мицва, веахуким, веамишпатим, всю заповедь и все законы и все суды, ашер тиламдем, которым ты научишь их. Веасу баарец, и буду делать они в той стране, ашер анухи натен лаэм лришта, которую я даю ему наследовать. Дальше Моше снова обращается к народу и говорит: «Ушмартем ласот, берегитесь, соблюдайте все, делать, кашерцева Адонай Элохейхем отхем, как заповедовал вам Господь Бог ваш. Лотасеру ямин весмор, ни вправо, ни влево не отклоняйтесь. Когда вы двигаетесь, смотрите только на Всевышнего, не смотрите по сторонам. Посмотришь вправо, посмотришь влево, увидишь, как делают другие, которые, может быть, идут за другими богами». И весь путь, который заповедовал вам Господь Бог ваш, видите, мы здесь видим, что заповедь – это путь, дорога, телеху, пройдите всю эту дорогу. Лиман тихион, чтобы вы жили, витов лахем, и будет хорошо вам, веарахтем ямим, и продлятся дни ваши, баарец ашер тиршун, в стране, которую вы унаследуете. Если мы читали до этого, и продлятся дни ваши, и будет вам хорошо, то здесь мы читаем, и будет вам хорошо, и продлятся дни. Можно так сказать, вечная молодость, вечное обновление духа произойдет, если вы будете идти тем путем, который заповедовал вам Господь. Как одежды ваши не ветшали, как ничего у вас не портилось, пока вы шли этим путем по пустыне, точно так же может быть и в стране. Если вы будете идти тем путем, который заповедовал вам Всевышний. На этом заканчивается пятая глава книги Дворим, и мы на этом с Божьей помощью остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит дома ваши, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.